Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас у меня были в начале технические сложности, но сейчас, по-моему, я их устранил, и сейчас люди будут собираться. Прошу прощения за... Ну, всякое бывает, это техника. Не проверил кое-что, что надо проверить. Ну что ж, я чуть-чуть сейчас потяну время для того, чтобы люди собрались, но начну вот с чего. Понимаете, в чем дело? Вот мы говорим о большой войне. Ну, вот, например, там большая война, Третья мировая война. Ну, во-первых, давайте так. То, что сейчас происходит, в каком-то смысле, все-таки можно назвать мировой войной. Почему? Потому что ведь во Второй мировой войне, как вы знаете, да и в Первой мировой войне, не участвовали 150 тысяч стран. Участвовало какое-то... Ну, много стран, основные страны. Вот, значит, сейчас по всем параметрам ровно это. Почему-то считается, что Третья мировая война – это обязательно война, в которой будет участвовать НАТО. Я задаю вопрос, почему? Ну, они участвуют своим оружием. Да, это первая история. Поэтому, в принципе... Эту войну можно назвать Третьей мировой войной. Это первое. Вторая история. Я скажу такую фразу, только не смейтесь. Мне очень не нравится то, что сейчас происходит. А происходит вот что. И я поясню, почему не нравится. Хотя, конечно, можно так сказать, а что вообще, а до этого вам нравилось? Нет, до этого мне не нравилось, но сейчас мне не нравится особенно. Вот мы часто говорим, что Россия принимает решение идти до конца. Но мы не понимаем, а вот как это идти до конца, до какого конца? То есть, что должно быть концом? Значит, смотрите, как я рассуждаю. Покорить Украину не удастся. Поэтому война будет продолжаться. Мой принцип, вы знаете, перпендикулярный. Поэтому я ищу конец не в трусах Путина и не в объявлении перемирия, мира и так далее, и так далее. Я ищу его в другом. До какой черты это может дойти? Ну, ядерное оружие, ладно, они ядерное оружие, мы ядерное оружие. Еще раз, не о том разговор. Разговор идет о том, что они хотят воевать сколько можно до 2024 года, до выборов, для того, чтобы он въехал в президенты снова. Но для этого что-то должно быть. Должно быть новое оружие и так далее. Вот что-то должно быть. И вот по Бахмуту и Солидару я вижу этот принцип. Сжечь своих. Бросать и бросать в топку своих людей, потому что другого ничего нет. Нет другого оружия какого-то особенного. Нет, как это у Гитлера, да, было там какое-то оружие мести, что-то вот такое. Помните, он ждал эти ракеты. Вот у Путина ничего этого нет. Но есть две задачи. Первая задача это не прекращать войну, потому что он не понимает, на каких основаниях он может сейчас прекратить войну. Ну, нет таких оснований. Потому что если он прекращает войну, это проигрыш. Убедить Украину прекратить войну, ну, вы знаете, пытаются. Козак ездит, Эрдоган периодически что-то говорит. Нет, Запад все это дело просек. Запад объявил, что... Да, вот сегодня читал. Ну, все страны уже дают наступательное оружие. Конечно, не сегодня, но говорят так, середина весны. Но я так думаю, что все будет гораздо быстрее. То есть, другими словами, пацаны очень серьезно завязались. Я имею в виду НАТО и Россия. Украина посередине. В Украине гибнут люди, гибнут солдаты. Прекрасные, лучшие. В отличие от швали, которая, пусть меня эта шваль простит, Она, знаете, почему шваль? Потому что позволяет себя бросать на украинские редуты. Короче говоря, все туда. И то, что я буду сегодня читать, это тоже туда. Почему? Потому что разговоры, и вы знаете, Путин поддержал, что не до 27 лет, а до 30 лет уже можно брать в армию. Понимаете? То есть людей бросают в топку. Россиян бросают в топку. Бабы воют, ругают Украину и дальше отправляют своих детей в эту топку. А на самом деле, как вы знаете, еще идет внутренний чемпионат под названием «А кто же там все-таки настоящая армия?» Вот этот Герасимов, который пришел, или все-таки Пригожин. Идет чемпионат по захвату Солидара. Понимаете? Короче говоря, мне это все не нравится в том смысле, что мне кажется, что я жалею Россию больше, чем сами россияне. Понимаете? Потому что я задаю вопросы. Сколько сотен тысяч, уже разговор не идет ни о десятках, сколько сотен тысяч российских, как на дожде сказали, наших мальчиков, сколько этих так называемых наших мальчиков должно погибнуть, я даже не говорю, я так скажу, чтобы что-то произошло. Но вообще там есть кто обращает внимание на то, что уничтожается, вы знаете, что поколение считается 25 лет. Значит, уничтожаются три поколения. Я имею в виду не в смысле 25, 50, 75, а я имею в виду наслоение, понимаете, да? 18-летние, 22-3-летние, потом 30-летние, 35-летние, понимаете? Вот это же все основное мясо. Как они там будут? Вы же понимаете, что Украина не может остановить эту войну. Это война больших чисел. Война страстей, Герасимов против Пригожина, там, министр обороны, там все вот это вот, Путин с его тараканами. Дело зашло очень далеко. Павловский был прав, когда в самом начале войны он сказал, что войну легко начать. Это не бином Ньютона, просто это правда. Войну легко начать, но выйти из нее крайне сложно, потому что в нее автоматически вовлекаются все новые и новые действующие лица. Что мы с вами знали в начале войны о Пригожине, например? Ничего, такого персонажа вообще не было. Сейчас, как метко пошутил, я не помню, то ли Гозман, то ли кто. Нет, ну, неважно. Пригожин – это ветвь власти российская. Просто ветвь власти. Он освобождает от судов, он направляет в... ведет войну и вообще. То есть удивительно, человек, зэк, не обладающий ничем, никакими правами, ни юридическими, потому что наемничество запрещено. И обратите внимание, Путин не делает ЧВК официально. Тем не менее, этот человек делает то, что он хочет. Ну, вы знаете, я всегда говорил, как он закончит, вот так вот он и закончит. То есть сколько веревочки не виться. Но тем не менее, для меня это как-то абсолютно удивительно. Совершенно я не представляю, сколько это может длиться. А зависит это все только от одного. Эту войну могут остановить только россияне. При этом Путин в данном случае, его паспорт мне не интересен. Потому что он не собирается останавливать эту войну. Начнем с всяких аудиоштучек. Борис Гребенщиков в интервью.
Идет на помощь Украине. от сборов билетов, там слово новое, идет на помощь Украине.
Вы знаете, я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов, худо-бедно, которое тоже пошло на помощь Украине.
То есть Украине это ваша позиция, Украине нужна помощь.
Но смотрите, Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину, одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир молчит и стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Вы всерьез это считаете?
Нет, я не считаю. Так, но может вы быть как раз, вот вы отказались от того человека. Не было неожиданности, как раз меня это интересует.
У меня неожиданности
нет. То есть вокруг вас все люди адекватные.
У меня никогда не было фашистов среди друзей.
Значит, так даже фашисты.
Да. Так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации и другой по признаку культурной национальной принадлежности. Это как не фашизм? Фашизм. Они психически больные. Но они имеют власть, и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого.
То есть цели как таковой, получается, сегодня у России нет. Получается, что просто одержимый человек пустил войска на украинскую территорию просто для того, чтобы удовлетворить какие-то свои амбиции.
Имперские замашки, да.
Я не очень понимаю, кто берет это интервью, просто... Ну, должен быть какой-то элемент профессионализма, когда ты задаешь вопросы. Не хочу. А вот совсем другое. Россия-1, Кострома. Давайте послушаем. Ведущая сидит и говорит.
Мечты сбываются в Новый год, об этом точно знает 6-летний костромич Савелий Тракай. Мальчик, чей отец погиб в ходе СВО, написал письмо на полицейскую елку желаний. Руководители одного из управлений Министерства внутренних дел России письмо прочитали и прислали в Кострому подарок для Савелия. Подробности далее.
Наряженная елка, приготовленный букет цветов, подарки и конфеты. В областном управлении МВД ждут героя дня. Савелий Тракай пришел на праздник с мамой Светланой и двухмесячной сестричкой Полиной. Еще двое братьев, Филипп и Матвей, остались дома. А папа Савелия погиб на Донбассе, защищая родную страну. Увидев настоящего генерала, Савелий немного тушуется, но улыбаться не перестает.
Ты знаешь, что мечты всегда сбываются? Главное, что делать? Главное, в это верить, так? Ты же верил в это? Видишь, мечты сбываются.
Получить в подарок смарт-часы — такое желание мальчишка загадал перед Новым годом и написал об этом в письме Деду Морозу. Письмо отправилось на елку желаний в Москву, в Министерство внутренних дел. С елки его сняли руководители контрольно-ревизионного управления МВД. И вот заветную коробочку генерал-майор полиции Александр Арапов передает Савелию. Тот сразу же примеряет обновку.
Нормально?
Да.
Сын, даже у мамы таких нету. Не ожидали на самом деле. Это для нас большой сюрприз, в первую очередь. Для Савелия. Спасибо, мы очень рады.
Здоровья вам крепкого. Успехов вам во всем. Вам и вашим детям. Если что-то надо будет, полиция чем сможет, я уверен, мы приложим все усилия, чтобы вам в каких-то ваших вопросах помочь.
Кроме смарт-часов, Савелий получил в подарок модель машины от Следственного комитета. И на вопрос, кем хочет стать, по-военному четко ответил.
Военным.
А потом Савелий вместе с мамой и Полиной поехал на экскурсию в дежурную часть, где искренне интересовался всем, что увидел, и даже принял участие в видеоконференции начальников отделов.
Много экранов. Весь город как на ладони. А это сейф, там спецсредства хранятся, выдаем сотрудникам, чтобы при заступлении на работу они могли себя обезопасить.
Завершилась встреча за общим столом, чаем с пирожными.
Вы понимаете, что вы сейчас услышали? И это восхищенный сюжет по российскому телевидению. Четверо детей осталось, четверо. Мальчику часы и модель полицейской машинки.
знаменитого сегодня актера Александра.
Ой, блин, за что это? Что это такое? Еще одно аудио. Ну, вы знаете эту передачу Кожевников, да? Кожевников, вот этот религиозный блондинчик. Я не знаю, я правильно его фамилию говорю? Значит, да, да, True Penguin, Pilgrim, недорого стоил отец. Да, да, недорого стоил отец. Недорого. А, Корчевников, извините, пожалуйста. Значит, к Корчевникову пришел знаменитый усатый актер. И вот они беседуют. Давайте, значит, послушаем. А, блин, за что мне это? Мучаетесь вместе со мной. А что вы думаете, что вы какие-то особенные? Вот это говно, вот это все. Почему я только должен это смотреть?
Знаменитым сегодня актера Александра Панкратова-Черного.
А почему россияне все-таки выбрали православие? Потому выбрали Христову веру. Потому что Христос – великомученик. И пошел на гибель ради людей, ради мира во всем мире, во вселенной, во всем. И говорит, и народ русский выбрал именно Христа, великомученика, потому что сам великомученик русский народ. Русский народ – это подобие Христова.
И ведь, Александр Васильевич, каждый человек, который погибает или просто защищает другого человека, или погибает за другого человека, он в каком-то смысле повторяет то, что сделал Христос, и подражает Христу. Вот среди таких людей есть и близкий вам, Александр Захарченко, этот кинжал, о, с надписью «Батя», это от него, от Захарченко.
Это позывной, да, это Александр Захарченко, нож, десантный нож. Это первый президент Донецкой республики. Вот я храню это как зеницу ока. Один парень меня потряс, захожу в палату. В кровати лежит без ног. Молодой парень. И книг. Вся тумбочка завалена книгами. Он говорит, Александр Васильевич, ну ног-то нет. А чем заниматься? Преподавать буду. Вот сейчас готовлюсь, поступать буду. И вы знаете, такой оптимизм в парень. Парень не теряет, как говорится, самосохранение, свою душу, в печаль не бросается, понимаете? Он говорит, да, все равно буду нужен людям. Вот он служит людям, и он служить пошел. Он служит отечеству.
Жизнь и судьба Александра Панкратова. Спасибо.
Ну, матом же нельзя ругаться. Они все нянулись. Боже мой, ну что это такое? Мне тут пишут, не принимайте близко к сердцу. Да я не принимаю близко к сердцу. Вот. Вы хорошо воспринимаете сложные тексты. Я даже сказал, что они вам очень нравятся. Вы, наверное, знаете такого замечательного политолога Владислава Иноземцева. Политолога, экономиста и так далее, и так далее. Замечательный, правильный человек. Мы же с вами живем сегодняшним днем. Мы не очень думаем о том, что будет завтра. И когда мы, например, говорим, что война когда закончится, то все вот эти чмобики-мобики, они вернутся, многие с оружиями, чтобы не было вот этой холодного чего там зимы или весны 53-го года. Значит, чтобы этого не было. Но Владислав Иноземцев задал совсем другой вопрос. Перпендикулярный. Послушайте. Сейчас сотни и тысячи постов и текстов, касающихся войны в Украине, посвящены ее текущим аспектам – ситуации на фронте, масштабам потерь или вероятности мобилизации. Иногда оцениваются вероятности того или иного сценария завершения военных действий, порой даже шансы на и формы наказания военных преступников. Однако, мне кажется, стоило бы задуматься еще об одной проблеме, которая не может не встать перед российским обществом безотносительно к тому, когда закончится война. Эта проблема, вот никогда не догадаетесь, отношение к ее ветеранам. Но есть же у нас ветераны афганской войны. Мы же не можем себе представить, чтобы в России вот эту войну, когда убивают украинцев и возвращаются, Путин их награждает, чтобы они не были ветеранами. Вот это то, о чем Панкратов рассказывал. Лежит человек без ног, я буду преподавать. Он же ветеран. В течение последних 100 лет в России и СССР эта тема принимала разные обличия. Если говорить о Первой мировой войне, то ее как таковой не существовало. Она была заслонена гражданской, победители последние считались героями, проигравшие в большинстве своем бежали, и на этом фоне тема снималась. Перед 41-м годом восхвалялись добровольцы, воевавшие против фашизма Испании, а те, кто участвовал в сталинских агрессиях против Польши или Финляндии, не успели даже стать ветеранами до момента начала новой большой войны. С Великой Отечественной все понятно. В защищавших свою страну солдат бросить камень мог человек с искаженными нравственными ориентирами. Война в Афганистане закончилась в период крушения коммунизма. Ее участники, которым, безусловно, пришлось мирной жизни очень тяжело, рассматривались в том числе и как жертвы советской эпохи, брошенные аппаратчиками из политбюро в никому не нужную бойню. При этом никто не обращал внимания на то, что советские потери составили 15 тысяч человек, а жертвы среди афганцев более миллиона. Конфликт в чужой стране, тем более инициированный, уже исчезнувший, лучше забыть и не вспоминать. Но последствия войны в Украине будут совершенно иными. Через нее, пока она не закончится, пройдет, я думаю, не менее полумиллиона, а скорее всего намного больше россиян. Все они не могут не восприниматься как преступники, вторгшиеся в независимую страну и принесшие туда смерть и разрушение. Более того, эта держава еще недавно была частью общей советской семьи. Украинцы составляют значительную этническую группу в самой России. А вклад украинского народа в достижении нашей страны неоспорим и огромен. Он имеет в виду Российскую Федерацию. Люди, которые вернутся с этой войны, не могут восприниматься ни как защитники России, Украина на нас не нападала, ни как сколь-либо нравственные существа, так как они забыли о совести и порядочности и предали ради непонятно чего всю общую историческую память. Предоставление им либо каких-то льгот или привилегий, о чем уже начинают говорить, вопиющее преступление против любых норм морали. Собственно, вопрос очень прост. На что может надеяться общество, если оно станет героизировать мародеров и наемников? И как оно сможет жить, если попытается проигнорировать, а тем более маргинализировать их? Ответа на этот вопрос, честно говоря, не видно. Но можно предположить, что все нынешние днища нравственных падений покажутся для будущих поколений россиян только цветочками. А теперь я вам хочу объяснить, почему меня абсолютно шокировало то, что написал, Владислав Иноземцев. Смотрите, мы с вами мечтаем, чтобы война закончилась. Мы говорим, что, давайте возьмем фантастический вариант, в который я не верю. Еще раз вам говорю, то, что я сейчас буду говорить, я в это не верю. Это все фигня на постном масле. Россия кается, выплачивает репарации, происходит денацификация России, та-та-та-та-та-та. Все вот это фантазии вот эти. Даже если это произойдет, каким образом будущему... представим себе. Еще раз, не кидайтесь на меня Я просто не вижу других людей. Ну, представим себе, вот Навальный выходит из тюрьмы, и каким-то образом он становится президентом. Еще раз, не имеет значения, Навальный, Шмавальный, несчастный человек сидит в тюрьме, там над ним так издеваются, это просто конец света. Поэтому я говорю о нем, хотя бы, чтобы мы о нем вспомнили. Значит, смотрите, он приносит извинения, репарации и так далее. Встают миллион людей, безногих, травмированных, матерей, жен, потерявших эти... И говорят, минуточку. Минуточку. Это что? Мой муж потерял ноги, так сказать... Хорошо, ты говоришь, давайте все забудем. Ну, тогда верни моему мужу ноги. Верни мне сына из гроба. Понимаете? То есть, другими словами, еще раз, Павловский был абсолютно прав. Павловский был абсолютно прав, когда говорил, что война, которую ты начинаешь, вот есть ты, есть противник. Ты даже не представляешь себе, что эта война все больше и больше захватывает все и делает многие вопросы нерешаемые. Вот как решить этот вопрос? Вот воевал пацан, руки правой нет, нет левой ноги. Я вчера показывал этот сюжет. Вот он вернулся домой. Ему там дарят какую-то медальку и так далее. Вопрос, он же рассчитывает на пожизненную материальную компенсацию. Но если Россия говорит, что это была империалистическая, фашистская, захватническая война, на каких основаниях он может получать какие-то деньги? Дальше. Они будут, естественно, ветеранами. Ветеранами какой войны? Ну ладно. Даже если власть скажет, забудем, власть сметут. Мы за что воевали? Хорошо, ну ладно, война была несправедливая, ошибка, Путина повесили, расстреляли, ну ладно. А мы-то тут при чем? Нам же говорили, что мы защищаем нашу родину. Давай плати. Дальше. Начнут люди типа Гиркина или Пригожина создавать ветеранские организации. Они будут, например, 24 февраля каждого года идти по Тверской в знак памяти этой войны, жертв, ну, как 9 мая. Я почему говорю 24 февраля? Потому что победы 9 мая у них не будет. Я имею в виду в этой войне. Понимаете? Дальше будут ходить вот эти вот какие-то там ветераны, которые будут еще 100 лет, помните, как в школах ходили, рассказывать, значит, как мы били, кого били? Фашистов. А где фашисты? Вот это в Германии? Да нет, в Украине, нам так сказали. Понимаете, что происходит? Понимаете? Вы понимаете, что Путин своим безумием он не просто убивает своих сограждан. Он закладывает нравственный конфликт на поколение вперед. Пока не умрет последний участник этой войны. И я хочу сказать, что вот эти ребята, наши мальчики, они будут правы, потому что за что он потерял правую руку и левую ногу? Он ничего не... Он просто задает вопрос. Это на основании чего? Вот вы же меня отправляли, а теперь вы говорите, что я никто? Это как перед фестивалем молодежи и студентов в 57 году всех инвалидов на каталках отправили за 101 километр? Да, придется им, Сушич Клавдия пишет, платить им ветеранские, как в Германии. То есть официально заявив, что это была ошибка, и мы просим прощения, и будем 150 тысяч лет выплачивать репарации, а это будет. Тем не менее, с этими людьми, полумиллионами, они все новое и новое и новое и новое. И что вы думаете, Пригожин будет на коне, и Пригожин будет говорить, ну как, эти люди защищали родину, это ты, Навальный, родину не любишь, а я ее люблю, а там были фашисты. И вот тогда-то, на втором этапе, Пригожин может это использовать, выйти со своей партией ЧВК на выборы, и вот тогда-то он может выиграть. Не сейчас, потому что Путин сейчас, он идет в фарватере Путина. А после Путина, если политика изменится, он будет главой фарватера, он будет идти лидером. Посмотрите на этих людей, они защищали родину. Я за их права. Короче, ребята, в России настоящий ужас, не экономический, а вот этот, он только начинается. К великому сожалению, я ничем не могу вам помочь. Вот такие большие темы, понимаете? И что с этим делать? Ну, теперь разные мелкие новости, которые я для вас собрал. Ну, это, конечно, шутка. Но в каждой шутке вы знаете, что есть. Позвонил дружбан по ПТУ, сейчас служит под Артемовском. Говорит, им выдали ватники осенние, пошел дождь, их погнали на штурм и ударили холода. Ватники замерзли и сковали их движение. Выскочили украинцы, всех перестреляли, а он обоссался, разморозился и убежал. И вот сегодня я вам буду много читать. Вот этого, такая, знаете, я не помню, откуда эта фраза, несуществующие люди в несуществующей стране. Вот я вам буду читать такое, знаете, как будто приключения бравого солдата Швейка или Орловская, все, просто я юзать не хочу. Геннадий Гудков пишет. Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову звание Героя РФ за участие в войне в Украине. Во всем мире он обоснованно подозревается в организации расправ и заказных убийств. Вот и все. Просто взял и наградил очередное награждение. Пишет Павел Басанец. По-моему, ударение я делаю правильно. Регулярно смотрю китайский телеканал CGTN. Тональность описания войны в Украине резко меняется. Сегодня в новостях осуждению подверглись ракетные удары по мирному Херсону. Были показаны разрушения жилых домов, реакция херсонцев. Кажется, Китай переосмысливает ход войны. Нет, Китай не переосмысливает, Павел. Уважаемые, Китай обиделся, я вам каждый раз рассказывал, да? Китай не может позволить, чтобы человек, который не сообщает Китаю о своих планах и который может довести конфликт до ядерного на территории страны, которая граничит с Китаем, куда может понести радиоактивный пепел, Китай не может поддерживать такую страну. Тем более, когда господин Пу кинул господина Си, не сообщил его, что он начинает войну. Вот такое я люблю. Вообще сегодня много того, что я люблю. Полиция Тулы задержала местного жителя за надпись «Слава Украине» в туалете торгового центра. Силовиков вызвали в туалетную кабинку местного ТЦ «Глобус». Посетители уборной обнаружили там надпись, нанесенную маркером. Не пишите в туалете. Очень интересная фраза такая, написала девушка. Очень-очень мне это понравилось. Вы знаете, очень много убежало в Тбилиси. От тбилисской жизни русскоязычной, конечно, ощущение, как от пионерлагеря без вожатых. Уехали от родителей, кто-то в кружки какие-то записался, кто-то целуется в кустах, кто-то пронес бутылку вина в комнату. Очень здорово написано. Сергей Алексашенко, вы знаете, замечательный экономист. Мне приходится постоянно напоминать, что Путин отдал приказ заморозить Европу летом 2021 года, за полгода до вторжения в Украину. Поэтому оценивать, насколько катастрофическим для компании стало это решение, для «Газпрома», можно сравнить экспорт 2022 года с 2015 до 2020. Понятно, да? То есть с 15 до 20 мы сравниваем с 22. В четвертом квартале прошлого года экспорт в дальние зарубежья, включая Китай, снизился в физическом выражении более чем на 70% по сравнению с уровнем 16-20 годов. Не сомневаюсь, что 23 год ознаменуется новыми рекордами отрицательного роста. Так держать, товарищ Миллер. Ну, Миллер, глава «Газпрома». Значит, я не знаю, как Герасимов, новый глава объединенных войск, чем он будет заниматься. Но вот это вот сообщение, оно меня поразило. Минобороны опровергло заявление Пригожина о взятии Солидара. Абсолютно официально. Понимаете, что у них происходит? 25 армий. Ну, конечно, главная сенсация сегодняшняя. Вот помните, я вам говорил, что делать вот с этими. Тоже написал политолог про то, как относиться к ним, к этим ветеранам вот этой вот жуткой войны. Они же все преступники, но государство же не может, потому что они сметут государство. Ну и вот, понимаете, как такой вишенка на торте, пишет Андрей Мальгин. Что такое конец государства? А вот что. В городе Серове с почестями простились с вагнеровцем Сергеем Молодцовым. О том, что герой забил до смерти мать и был приговорен к 11 годам лишения свободы, на церемонии не вспоминали. В школе, где учился Молодцов, поставили почетный караул. Детей призвали брать с него пример. Вот есть такой историк Андрей Зубов, к нему разные отношения. Но как историк, как человек, понимающий политический процесс, так сказать, в его исторической ретроспективе, он написал одну очень интересную вещь. Генералы, оскорбленные и Пригожиным, и Путиным, быстро сложатся в самостоятельную силу и, не исключено, найдут общий язык с украинскими генералами, с которыми они учились в одних академиях. Альма-матер – большая сила. Понимаете, мы не можем с вами оценить степень нарастающего конфликта который может просто привести к гражданской войне. Вот, понимаете, если так говорить, я приветствую Айдера Муждабаева, он смотрит мой эфир. Айдер, спасибо тебе за хорошие слова. Еще раз, ребята, назревает Четвертая мировая война. Еще раз, понимаете, здесь, конечно, самая большая загадка – позиция Путина. Но в данном случае, видите фраза, генералы, оскорбленные и Пригожиным, и Путиным, быстро сложатся в самостоятельную силу. Ну вот у меня вопрос. Герасимов, начальник генштаба, уважаемые генералы, армия и так далее, и так далее. Вы понимаете, что они не могут проиграть битву с Пригожиным? Почему? Потому что если они проиграют битву с Пригожиным, то Пригожин организует им суды, где он будет задавать вопросы, куда делись миллиарды. Почему ему с его ЧВК приходится спасать страну от проклятого украинского фашизма? Вот от Айдера Муждабаева. Понимаете, в чем дело? Это все гораздо серьезнее, чем нам кажется. Начинается внутренняя война. Мы знаем, я вам вчера об этом говорил, что Путин всегда был арбитром. За это его ценили все стороны. Сейчас он перестал быть арбитром. Ему нужен 24-й год. Кто ему обеспечит 24-й год, совершенно не имеет значения. Ну а раз, пацан, ты перестал быть арбитром, то кем ты стал? Ты занял чью-то сторону. Осталось выяснить, чью. Важные изменения в пенитенциарной системе. Нет, Навального не выпустили. Российским заключенным разрешат иметь при себе очки. Понимаете, мы же с вами думали, что если у тебя плохое зрение, то ты можешь иметь очки. Но, наверное, ты очки не можешь иметь, потому что ты можешь там стеклом, например, перерезать себе вену. В общем, идет все вперед. Наверное, какие-то пластмассовые очки, что-то вот такое. Это следует из проекта приказа Минюста. Поэтому, если у тебя плохое зрение, а у тебя может быть, например, вот ты не можешь читать. У них же там небольшие развлечения. Сейчас я вам прочитаю заголовок, а потом поясню. Феерия. Значит, листовка, на которой написано: «Подари тепло родного дома бойцам на передовой». Еще раз. «Подари тепло родного дома бойцам на передовой». Знаете, что это обозначает? Добрый вечер. Внизу написано: «Уважаемые родители, прошу принять самое активное участие. Консервные банки завтра принести или свечки и так далее». То есть собирают старые консервные банки и в них вставляют свечки. В общем, делают тепло родного дома для армии. «Подари тепло родного дома бойцам на передовой». Консервные банки. Кильки в томате. Бондюэль. Ну, то, что я вам говорил, сообщают ведомости. Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста. Президент Путин это сообщил Песков. Ну, конечно. Чего же нет? Мясо надо. А вот и он. Кто? Дмитрий Анатольевич Медведев, мой сладенький, пушистенький, мой замечательный. Вы знаете, что была трехсторонняя встреча в Киеве. Значит, там был президент Литвы, президент Польши и президент Украины. Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки, леопарды там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я говорил, и еще какой-то английский неликвид. Когда твоя жопа, Медведев, будет гореть от этого неликвида, замечательно. Во Львове встреча. А я что сказал? Да-да-да, во Львове встреча, извините. Дальше Медведев продолжает. Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. Да, сейчас. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым прежним хозяевам. Прежним в кавычках. Ты прекрасен. Я тебя очень люблю, Дмитрий Анатольевич. Ты такой мудила, что просто... Помните, я вам говорил, что самая моя большая мечта – это не смерть Путина, а чтобы он сошел с ума, чтобы он видел, как рушится все, что он строил. И пример тому есть. Я бы так сказал, Назарбаевщина в Казахстане. Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана. Звание давало первому президенту Казахстана право посещать заседание Верхней палаты парламента. Далее рассмотрят закон о первом президенте республики Елбасы. Конституционный суд страны уже признал его утратившим силу. Самое интересное, что это тот же Конституционный суд, который сначала признал его правильным. Назарбаев получал неприкосновенность под пост главы Совбеза страны, отсутствие ответственности за деяния в период президентства, крупную пенсию, покрытие многих расходов. Вот такое. Вот видите, значит, был человек. Ну и, конечно, радостная новость, которую я в заголовок, знаете, у Бабченко, я вообще думал, что Бабченко в розыске со дня рождения, вообще, честно говоря, и что ему уже там присудили 25 расстрелов. На самом деле, свежая новость, МВД Российской Федерации объявила в розыск журналиста Бабченко. В базе данных ведомства указано, что его разыскивают по статье УК. С 17 года журналист работал в Киеве. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Ну, конечно, Бабченко террорист и экстремист. О чем вы думаете? Пишет, значит, такой твиттер под названием «Мысли президента». Суровикин. Это ракетные удары по всей Украине. 3 месяца уничтожения городской инфраструктуры. Теперь его сняли. Что это значит? Что ничего не помогло? Тактика по сирийскому сценарию не сработала. Вы знаете, что по поводу Герасимова есть самые разные версии. Ну вот, например, Deutsche Welle пишет. В Минобороны Великобритании считают замену командующего войсками РФ в Украине признаком растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия. В Лондоне напомнили, что Герасимова, который заменит Суровикина, критиковали в свое время за плохое поведение войны. Понимаете, в чем тут абсурд? Он был начальником генштаба. Вы понимаете, что такое генштаб? Генштаб – это организация, которая разрабатывает... Это не Министерство обороны, это генеральный штаб. Эта организация разрабатывает войну. А Суровикин, как командующий объединенной группой войск, он эту войну проводит согласно разработанной стратегии и тактике генеральным штабом. Теперь Суровикина убирают, делают заместителем Герасимова, и Герасимова назначают выполнять свои же разработки. Вы чувствуете, что здесь есть определенный абсурд? Значит, что Суровикин неправильно выполнял то, что предлагал Герасимов, или Герасимов не то ему предлагал? Понимаете, в чем дело? А к чему это я веду? Я веду к тому, что это действительно, а вы, друзья, как не садитесь. Я не понимаю этого назначения. Например, другой источник, я читал, они там говорили, что, значит, как там было написано, Герасимов почувствовал победу и решил возглавить процесс. Какую победу? Это же не победа вооруженных сил Российской Федерации, это же старается ЧВК «Вагнер». Еще одно сообщение про Назарбаева. Конституционный суд Казахстана отменил закон, гарантировавший Назарбаеву иммунитет от преследования и неприкосновенность его имущества. Я, знаете, что здесь хочу сказать? Это же Назарбаев, сколько он руководил? Что-то там 20, 30, 40, 100 лет. Вы понимаете, что вся структура была его. И вот приходит другой президент, и все, Назарбаева нет. Вот вы помните, я читал вам Иноземцева, что делать с этими ветеранами. И ветераны ли они? Но вы знаете, когда появляется шиза, то ты не успеваешь оглянуться, как ты в этой шизе живешь. Слушайте внимательно. Deutsche Welle сообщает. Участников войны с Украиной выдвинут на региональной Российской Федерации в 23-м году, пишет газета «Ведомости». Иметь таких ребят у себя в команде всем выгодно, поскольку в обществе на это есть запрос, сказал собеседник издания, близкий к администрации президента. А теперь давайте проанализируем, что вот это вот обозначает. Что такое выборы? Выборы – это как бы как сделать людям хорошо. Стоят кандидаты, один говорит то, один это, и стоит человек, который говорит, нет, вот твоя программа нравится мне больше. Какая может быть программа у человека, у которого нет правой руки и левой ноги? Только одна – давать деньги вооруженным силам. Но тут местные выборы. Что он будет решать? Он что, особо нравственный или что-то такое? Его вытащили из тюрьмы, он лишился руки и ноги, а теперь его отправляют во власть. Зэки будут руководить Россией. Хотя кто сейчас ей руководит? Не знаю, сказал это Макиавелли или кто это сказал. Опять говорят прерывистый звук. Ну, давайте последнее прочитаю, тем более, что уже 52 минуты я работаю. Вроде это сказал Макиавелли, но это совершенно замечательно. Это мог сказать Омар Хайям, это мог сказать кто угодно. Если тебя выбрали королем, а корона оказалась велика, то сначала она упадет тебе на глаза, и ты ничего не увидишь. Потом она опустится на уши, ты ничего не услышишь. Далее она сползет на уста, ты ничего не сможешь сказать. В конце концов, она упадет тебе на шею и станет тебе ошейником, за который тебя твои же рабы поведут на казнь. И ты все будешь видеть, слышать, и ты все будешь видеть, все будешь слышать, и все сможешь сказать. Но на тебя уже никто не будет смотреть, и никто не будет тебя слушать. Ну, страшная новость. Похолодание до минус 73 градусов пришло в Красноярский поселок. Бумеранг, братцы, бумеранг. Понимаете, бумеранг. Ничего не поделать. Ничего поделать невозможно. Ну и напоследок, как всегда, стих. Вадим Жук написал. Вы знаете, все, что написал Вадим Жук, я вам читаю. Он гений. Называется стихотворение и не на Руси жить хорошо. Как я люблю Нью-Йорк, мы орки, прекрасно приживаемся в Нью-Йорке. Как Рига благородна и красива, там прорва латышей и сказочное пиво. В Тбилиси небосводы, горы и о высоком разговоры. А как гостеприимны парижане, гостеприимней разве что прожане. Как весело, свободно, хорошо нам в пространстве от Холона до Ришона. Да, честно говоря, на Невском и Тверском, Тверской, не то чтобы нас все время бьют доской. Зато забить на тернии подтянутой губернии, на вековые горести пустопорожней волости, на ветошь и грабеж Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Ниелова, неурожайки тоже. И что ты с нас возьмешь? Вот это мне нравится. Как я люблю Нью-Йорк, мы орки, прекрасно приживаемся в Нью-Йорке. А как меня поддержать? Да как обычно, и решительно, решительно надо. Ребята, уже тут оружие дает Запад, а вы все никак не можете рассказать вашим друзьям о моей программе. Конечно, сегодня случайно на меня набрел Айдер Муждабаев, и я теперь понимаю, что у меня будет 1 000 000 000 подписчиков. Надеюсь, он порекламирует меня. Правда, меня тоже объявят в федеральный розыск. Уже всех надо, всех, всех. Значит, расскажите друзьям о моей программе. Пожалуйста, лайкните, вас много, почти 4000. Подпишитесь, кто не подписан на мой канал. Тут ничего не поделать. Я все время говорю, я веду хорошую передачу. Мне говорят, посмотри, сколько у тебя подписчиков. А у нас 800 000. Фейгин говорит, а у меня 2 миллиона. Понимаете? Вот. Ну, ничего. Может, и у меня к 90 годам будет 2 миллиона. Значит, ну и купите мне чашку кофе за труды. Ссылка внизу. Или станьте моим патроном. Маленькой суммой, но на постоянно. Детишкам на молочишко. На пакеты молока, потому что дети уже достаточно большие. Спасибо вам большое. Суббота-воскресенье. У нас с вами выходной день. Не забудьте, пожалуйста, все-таки смотреть рекламу в моем канале. Я имею в виду анонсы. Потому что если что-то такое будет, то я в обязательном порядке выйду в эфир.